Наше сегодня общение, как всегда, по пятницам посвящено вопросам и ответам. И вы помните, что в прошлый раз, когда в прошлую пятницу имели общение, я не на все вопросы ответил, которые мне были заданы. То есть на часть я ответил, а часть оставлена неотвеченными. Да? Я эти вопросы для себя отметил и хочу начать наше сегодняшнее общение с тех вопросов, которые мне были заданы, на которые я не смог, вернее, не то, что не смог, не успел ответить в прошлый раз. Хорошо? Так что то, что вы мне написали, это уже хорошо. То есть вопросы уже как бы готовые есть, да? Но я сначала начну с тех вопросов, которые остались в прошлой пятнице. Значит, вопрос был такой. Юлиус спрашивал. После войны церкви в Германии были переполнены. А сейчас, через два поколения, пусты. Семьи разваливаются, Бог стирается из памяти детей. Как исправить ситуацию, когда война нежелательна? Что я могу сказать по поводу этого вопроса? Юлиус даже тут как бы и спрашивает, да, и как бы подразумевает, что могло бы опять детей наших, да и не только детей, а и взрослых людей, да, обратить к Богу, как это было после войны. То есть Юлиус пишет, когда война нежелательна. Я вспоминаю, моя мама говорила, ну, Советский Союз при Сталине, вы помните, да, религиозная деятельность, деятельность вообще церквей, вы понимаете, было под строжайшим запретом, да. Я имею в виду там, кто официально регистрировался, да, они вынуждены были существовать только в определенных рамках, которые им установило государство, да. Но когда началась война, моя мама рассказывала, что Сталин дал разрешение, чтобы все церкви молились о том, чтобы Советский Союз одержал победу в той войне, которая была, да. И моя мама говорит, там вроде и верующих не было, все как-то так боялись вообще сказать на эту тему, потому что знали, что может быть, да, травля будет и так далее и тому подобное. Но, говорит, вдруг появилось только верующих. И моя мама говорила, не просто молились там «Отче наш, Боже, благослови там Советский Союз, чтобы война для нас была благополучной», да, молились, моя мама говорила, не «Господи» говорили, ну так, по-украински немножко, на украинский манер, «Господунечка». То есть «Господечка», вроде как бы, если так сказать по-русски это слово, если оно не очень звучит, но я все-таки его сказал, да. Так просили, так молились во время войны. Вот кончилась война, и кончились собрания, и кончились «Господи», и «Отче наш, и сущий на небесах». Юлиус вот тоже пишет, после войны церкви Германии были переполнены. Почему? Была война, было множество проблем. Люди понимали, что да, надо к Богу. Поговорка есть такая русская, как тревога, так и до Бога. Я, кажется, в прошлый раз говорил, гром не прогремит, русский мужик не перекрестится. Ну, не только русские, я так вижу, по вопросу Юлиуса, и в Германии тоже крестились, потому что гром гремел, война была, да? Но, что я хочу сказать. Испытание войной нации, народа, оно, наоборот, людей подталкивает к Богу. Когда болезнь, люди ищут Бога. Когда трудности, когда там роды, операция, мало ли что, ну, всякое бывает в жизни, что-то сложное, серьезное. Когда в банке могут деньги прогореть, тут все Бога вспоминают, тут все к Нему идут, тут и в церковь, тут и к батюшке, и не только к батюшке, и молятся, и крестятся, и что хочешь, то и делают. То есть, трудности, которые допускаются Богом в жизни нашей, они способствуют тому, что люди начинают искать Бога. К сожалению, война кончилась. Кстати, в Советском Союзе, где не было свободы, я вспоминаю, конечно, церкви не были переполнены, но кто был верующий, это люди были достаточно серьезные, это люди были достаточно ответственные, потому что они понимали, став верующим, ты попадаешь на крючок будем говорить так, в КГБ, если молодой, так тебя будут там и на работе, ну, бабушку могли не трогать, а помоложе, если там на работе будет травля, и будут наседать, и будут травить тебя, и будут стараться отбить от Бога. Но тогда я хочу сказать, верующие были намного крепче, намного искреннее, намного духовнее, нежели сегодня. Свобода, которая у нас есть сегодня в постсоветском пространстве, да, свобода, которая была в Западной Европе, она сыграла свою нехорошую роль для духовности верующих. Юлиус задает вопрос. Два поколения прошло, церкви пусты, семьи разваливаются. Да я хочу сказать, что не то, что разваливаются, а уже можно сказать и нет их, да. Ну, чисто формально, да, по документам мы родня, а по сути чужие. Дети уже каждый свою комнату хочет, дети хотят каждый свой компьютер. Раньше было хотя бы кушали вместе, хотя бы это сближало, что мы вот родня, мы семья, мы вместе кушаем. Сейчас уже и дети кушают порознь, да. Уже потерян вот домашний быт, семейная атмосфера. В силу того, что жизнь такая, образование сегодня такое, родители, хочу сказать, в первую очередь тоже виноваты. Отошли от Бога, родители не наставляли детей, что-то пропустили, да, ну, сыграла еще, как будем говорить, общая обстановка в странах, да, вот это стремление к демократии, вот эта независимость, будем говорить, и свобода каждого человека, что хочу, то ворочу, вы знаете, я уже говорил на эту тему. Женщина стала эмансипированная, стала слишком свободная, она уже не подчиняется мужу в той степени, как должно было когда-то, как было когда-то и как должно было быть, да? Дети, глядя на это, тоже почувствовали свободу, да? В семье началась демократия, то есть власти как таковой нету, закона нету. Один сказал так, другой говорит иначе. Все это вместе, кроме того, что мы уже говорили сейчас, ювенальная юстиция, дети всегда правы, полиция, милиция и государство и законы на их стороне, да? Все это поспособствовало тому, чтобы семья развалилась. Я уже, кстати, и говорил, что это план был развалить семью, развалить страну. Мы уже говорили с вами о том, что, смотрите, президент есть, а власти нет. Он не может ничего сделать, потому что его в следующий раз не выберут. Он мог бы взять, пресечь, допустим, коррупцию. Он не может, потому что там демократия, там свои знакомства, там свои влияния, там свои связи, да? И заметьте, страна есть, и президент есть, власти нет. Семья есть, власти нет, да? В стране бардак, в семье бардак. Это план был такой, я уже говорил вам, да? И он достиг своей цели. Дошло до того, что это... Вы видите, что творится сейчас, да? Везде и во всем, да? Поэтому, что я хочу сказать? Юлия задает вопрос. Как справить ситуацию, когда война нежелательна? Да, была бы война, она бы исправила ситуацию. Но опять-таки хочу сказать, от страха к Богу приходит не потому, что, значит, вера появилась. Это страх заставил. Это вынужденная вера в Бога, да? Поэтому что делать? Конечно, я хочу сказать, начинается с отца и с матери, с мужа и жены. Если не изменить эту ситуацию, дети не будут воспитаны в религиозном духе. Если между родителями споры и разногласия, так называемая демократия в действии, да, я вам хочу сказать, ничего нельзя будет делать. Только взаимопонимание между мужем и женой, только если родители достойны уважения, ведут себя здраво, разумно, являются авторитетом, поступают, ну, я не буду говорить в подробностях, по-христиански. Я имею в виду, если насилие, оно должно быть разумное и оправданное, и достаточно, да. Если родители разговаривают с детьми, должно быть и уважение, но не сюсюканье, да. Здесь многое, что нужно поменять, чтобы изменилась ситуация. Но я говорю, воспитание детей, прививка им, чтобы у них появилась тяга к Богу, не может в государстве быть, не может быть в школе, она может быть только в семье. Поэтому нужно семью восстанавливать. Вы сами видите, Ну, где она есть, так она еще есть, где есть взаимопонимание между мужем и женой. Где ее уже нету, то там ее и не будет. И я вам хочу сказать, чтобы повернуть детей к Богу, когда семья не поворачивается, не становится такой, какая должна быть, практически невозможно. Конечно, есть другие методы. Мы молимся, да. Я думаю, что завтра я на эту тему тоже буду говорить. Но я вам хочу сказать, если нету здравомыслия, нету рассудительности у детей, да и у нас, взрослых родителей, да, то я вам скажу, чтобы мы задумались, Бог вынужден будет допустить только трудности и проблемы. А в зависимости от того, насколько мы можем быть упорны, в зависимости от этого будет и зависеть, какой степени, будем говорить, болезнь, горе или страдания будут допущены нам. Так что, Юлиус, я думаю, что я ответил. Конечно, тут можно долго распространяться, но постарался так сжато, но тем не менее указать на причины, которые могут исправить ситуацию с нашими детьми. Следующий вопрос. Алла спрашивает. Значит, как ты думаешь, а почему, например, мои дети живут, веселятся, в общем, значит, проблема по-прежнему во мне? Ну, что, Алла, могу тебе сказать, в тебе не в тебе проблема, но когда надо было воспитывать, и я тебе это не говорю как осуждение, да, тогда ты сама еще была неверующая, ты сама не понимала, как воспитывать, как это вложить, да, это был уже пропущенный момент. То есть дети, можно сказать, прогуляли школу, а мама, как учительница, тоже не посещала школу, не посещала класс. Конечно, у нас у всех, у многих такая проблема, да, но уже что было, то было, этого уже не вернуть. Но что я хочу сказать? Обратите внимание на такую деталь. Опять-таки, сказать, что сейчас, ну, в тебе, Алла, проблема, ну, может быть, это тоже нельзя исключать, потому что поведение должно быть, будем говорить, доброжелательным. Если есть позиция, то она должна быть разумная. То есть у нас эмоции не должны зашкаливать. И если мы пытаемся детям что-то сказать, то должно быть уважительно, в то же самое время принципиально, чтобы ребенок понял, что меня надо уважать. Можешь не слушать, ты взрослый, можешь жить счет, но тем не менее ты должен задуматься, ты должен почувствовать, что я тебя люблю, желаю тебе добра, и моя жизнь для тебя в этом должна быть как бы примером. Если не совсем жизнь примером, то, конечно, трудно будет, то нельзя, ну, трудно сказать, сможешь ли ты или каждый из родителей помочь своим детям прийти к Богу. Но что я хочу сказать, проблема уже может быть и не в тебе, да? Дети не привыкли думать, и дети не хотят думать. Поэтому, хоть и трудности бывают у них в жизни, но, тем не менее, живут ни о чем не думая, им это нравится, проблема не заставляет задуматься, поэтому, ну, буду так говорить, опять-таки должно произойти что-то такое кардинальное, что-то очень неприятное, чтобы дети задумались и пришли к Богу. Дальше. Следующий вопрос. Маргарита спрашивает. Саша, как ты думаешь, почему в Библии мы видим, что проводниками Слова Божьего являются пророки, и лишь за редким исключением священники? Ну, что я хочу сказать, Маргарита, почему пророки, а не священники? Священники фактически должны были быть на своем месте, и они должны быть проводниками Слова Божьего, они должны были одновременно быть и пророками. То есть, если бы они были духовными, если бы они, извините, так скажу, не заелись, если бы они не впали в формализм, то они бы выполняли эту работу. Но в связи с тем, что литургия, служение, храмы, жертвы, святилище, там, да, приношения, ну, прошло время. Кто-то, конечно, старший тоже над ними не надзирал надлежащим образом, как когда-то Моисей, да. Первосвященники тоже не были, как говорится, на высоте, были бы они бы не разрешили нижестоящим священникам вести себя недостойно. Но вы помните, Библия полна примеров, когда священники были сами причиной соблазна для народа израильского, да? Поэтому в связи с тем, что система, будем говорить, религиозная в лице священников и храмового служения давала сбой, Бог вынужден был избирать людей, которые не связаны с системой, которые, будем говорить, смотрите, пророк, он независимый. Человек, если в церкви, ну, я пример такой приведу, ну, когда я был в церкви, да мне рот постоянно затыкали, то не говори, а то зачем сказал. Я не раз думал, ну, зачем мне вот это вот служение, вот в этой системе, когда я не могу по совести что-то сказать или объяснить. Мне открылось, я проверил, я убедился, нет, тебе нельзя этого говорить, потому что люди будут думать не так, как привыкли думать. Но привыкли думать, то неправильно, да? И вот эта зарплата священника, пастыря, она как 30 серебряников всегда давит на тебя, чтобы ты предал Иисуса Христа. Отрекся от него и говорил в угоду руководству церкви, но не так, как должно быть по Писанию, как должно быть согласно должности твоей, да, или согласно тому, чему учит тебя Христос. Поэтому пророки, они были вне системы, они не получали зарплату, они были там кто пастухом, кто земледельцем, кто еще каким-то человеком обычным, простым, работящим, да, но духовным. Поэтому Бог избирал таковых и через них говорил слово. Они не были испорчены системой, они были открыты, они размышляли, они копались, они были свеженькими, нечерствыми, да. До них легко доходило, и поэтому Бог избирал их как проводников для своего слова. Далее Юлиус еще пишет, значит, воспитывая ребенка в послушании родителям, растет и другой человек в ребенке. То есть Юлиус имеет в виду, что там и плотская натура никуда не делась, она еще есть как бы в ребенке, да? То есть мы воспитываем, а натура... характер, который даже, будем говорить, по наследству получили, может быть, от нас дети, может быть, от наших родителей, от дедушек и бабушек, но, тем не менее, наш ребенок получил, будем так говорить, полный пакет, да? Дальше, как он спрашивает, Юлиус, как обличить и исправить другого человека в ребенке? Ну, я не знаю, так вопрос, конечно, стоит, исправить другого человека в ребенке. Конечно, другого человека вы не исправите, потому что он в ребенке, обращаться нужно к ребенку, да. Но опять-таки, что я могу вам сказать? Если обличить, ну, имейте в виду такое, обличить вроде как бы ума не надо, да. Во-первых, как обличить? С каким духом? Если это в любви, если это с умом, с учетом обстановки, да. Я имею в виду там не при посторонних людях, допустим, без раздражения, спокойно, сели, поговорили, не довели его до психоза, а потом говорим, когда он ничего не соображает, а позвали его, спокойно разговариваете, чтобы рассудок у него восстановился, чтобы он заработал, да, а потом мудро сказали. Далее, если мы привыкли говорить, вот обличать как бы, да, а он молчит. Я вам хочу сказать, это не совсем правильно. Нужно, чтобы ребенок учился участвовать в этом разговоре. Ему нужно задавать вопросы, и его нужно приучать отвечать на эти вопросы, чтобы он сам говорил, что делает, что плохо, почему это плохо, как надо, почему он не делает, чтобы с ним говорить не просто вот обличить, вот ты не так делаешь, делай так. Бог нас тоже обличает, вот так не делай, делай вот так. А мы идем, если мы не понимаем, как Бог нас учит, как от этого избавиться, да, то мы теми же самыми остаемся. Если мы обличаем и сами не знаем и не объясним ребенку процесса изменения, процесса преображения, то ничего не получится, вы понимаете, да? Необходимо, это еще кроме того, что сказать правильно, далее умно это сделать. Так еще нужно и сказать, как от этого избавиться, да, чтобы помочь ребенку исправить. Дальше Юлиус пишет. Дать сорняку вырасти, потом отсеять. Я вам хочу сказать, это совсем не тот вариант. В ребенке сеять сорняки, дать позволить им расти, а потом отсеивать. Я вам хочу сказать, сорняками проще. Они отсеиваются, по руки так не отсеиваются. Да? Поэтому ни в коем случае не давать сорняку расти, чтобы потом не сеять, потом не просеем, да. Ребенок успеет укорениться, знаете, католики говорят, дайте нам ребенка до 5 лет, он на всю жизнь останется католиком. Поэтому позволять сорняку расти, а потом сеять, думаю, что будет поздно. Очень поздно или невозможно даже будет отсеять. Дальше Юлиус пишет. Или это работа Бога растить доброе и недоброе, а потом отсеивать. Ну что я хочу сказать, Бог вообще не растит недоброе, да? Бог растит только доброе, вечное, да, нравственное, чистое. Недоброе он не растит. Недоброе это то, что досталось нашим детям от нас, родителей, генетически передалось, или это недоработки нашего воспитания. То есть недоброе, что растет в нашем ребенке, вина исключительно наша, Бог этому, робству этого плохого не способствует. Он делает именно добрую работу. Он учит, он обличает. К сожалению, хочу сказать, я уже говорил, кажется, в прошлый раз, дети Бога не понимают так, как должно понимать. Они просто могут помолиться, мы их можем приучить, но это зависит от таланта родителей. Как мы расскажем про Бога, как мы сумеем заинтересовать, как мы интересно можем подать этого Бога, чтобы у ребенка в детском возрасте начался живой интерес к Богу и началась пытливость ума и поиск Бога, поиск общения с Ним и желание получить ответы от Него. Да? В основном дети этого не понимают, да и родители зачастую этого не понимают, поэтому родители этому не могут научить детей, и поэтому в основном дети, если молятся Богу, то в основном, за редким исключением, формально. Поэтому тут не то, что Бог должен растить доброе и злое, да, я уже сказал, Бог растит только доброе, но Бог для детей, будем говорить, проявляется через родителей. Какие родители, что говорят, как говорят, насколько мудро или не мудро, спокойно или в психах, такого Бога они и представляют своим детям. Поэтому Бог растит доброе через родителей в детях. Поэтому, если мы сами не воспитаны, сами не обузданы, то я вам хочу сказать, дети с детства видят плохого Бога и, естественно, не тянутся к Богу и автоматически не тянутся и к родителям, потому что они такого Бога как раз и представляют. Бог, которого мы представляем и мы, зачастую это одно и то же. Поэтому от того, как мы будем с ребенком разговаривать, такое и будет у него либо внутри его, либо тяга будет к Богу, либо отторжение. Ребенок будет и от нас, и от Бога уходить. И еще вопрос из прошлой пятницы. Значит, Сергей Слипецко пишет. И Папа Римский омывает... там был вопрос о омовении ног. И Папа Римский омывает в Русской Православной... И Папа Римский омывает ноги. И в Русской Православной Церкви Кирилл тоже омывает. Но только он и только 12 епископам. Один из которых олицетворяет Иуду. Пишет Сергей в скобках за определенные льготы. Они омывают, как и Христос, ставя себя на его место. Им не омывает никто. А следующий вопрос, это уже из нашей сегодняшней встречи. Значит, в чате вопросы записаны, я их тоже буду озвучивать и читать. Значит, Светлана из Санкт-Петербурга пишет. Матфея, 7 глава, 15 стих. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Далее она пишет, Деяния 20:29. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Ну, я сейчас вот просто прочитаю из 7 главы Матфея, 15 стих, чуть выше. Ну, просто для ясности, да? Матфея 7:15. Вы помните, да, в Матфея 7, 7, 6, 7 – это Нагорная проповедь. И вы помните, ну, блаженны нищие духом, блаженны алчущие, жаждущие правды и так далее и тому подобное. 5 глава, 6, 7, вот смотрите, не судите, да не будете судимы, каким судом судите, таким будете судимы, не смотри на сучок в глазе брата твоего, не говори о том, что дай я выну тебе сучок, а сказано, что лучше выйми свое бревно из своего глаза, да? Далее пишется, просите, да, она будет вам, ищите. То есть, обратите внимание, речь не идет вообще о лжепророках. Речь идет о том, какие нормы морали должны быть у тех, которые называются христианами. Дальше вы помните правило такое. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Дальше написано, входите тесными вратами. Это я для чего читаю? Моральные нормы для любого человека. Да? Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. И вот теперь пишется 15 стих. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Обратите внимание, овечья одежда, то есть это, будем так говорить, наша внешность, то, что люди видят, и то, что мы стараемся приукрасить и показать. То есть мы себя подаем, да? Заметьте, овечья одежда – это наша внешность христианская. А внутри, обратите внимание, суть – волки хищные. К чему я это говорю и делаю ударение? Люди, вот вы тоже, наверное, обратили внимание, Нагорная проповедь как раз касается не то, что 10 заповедей. Не кради, не убивай, то есть не делай какого-то поступка. 10 заповедей, они затрагивают, ну, будем говорить, если духовно понимать, то, конечно, Нагорная проповедь является разъяснением 10-словного закона. Но я хочу сказать, кто этого не понимает, то просто так. 10-словный закон, 10 заповедей, они гласят, что делать или не делать. То есть внешние поступки, которые мы совершаем, будем говорить нашим телом, там, или языком, или руками и так далее. Но обратите внимание, Нагорная проповедь, она делает ударение на внутренность человека, что на 10 заповедях нет смысла останавливаться, они нужны, они никогда не будут отменены, но они не конец христианской жизни. Они промежуточный финиш. Надо идти дальше. От внешней чистоты, что нужно хотя бы в начале своего христианского пути достичь, пути, по которому нужно идти хотя бы внешне. Перестань курить, пить, материться, не убивай, не кради, там, не прелюбодействуй. Телесно, да? Но потом мы должны пойти более далеко, то есть более глубоко. Потому что корень наших пороков находится не в руке, не в глазе, не в ноге и не в языке. И от избытка сердца говорят уста, от избытка сердца ходят ноги, от избытка сердца может подняться рука и погладить, а может и ударить, а может и убить. Так вот смотрите, вся Нагорная проповедь водит нас к чему? К внутренней работе. И когда мы говорим, что мы живем в Новом Завете, то я вам хочу сказать, если протестанты говорят, что мы не можем исполнить закон, они вообще ни в каком завете не находятся. Они вообще отвергают закон, потому что они его не могут исполнить, и они об этом так и говорят открыто. Мы спасаемся не делами закона, а верою по благодати и так далее и тому подобное. Те же верующие, которые говорят о том, что нет, закон мы признаем, он нужен, он не отменен, обратите внимание, если они соблюдаю только 10 заповедей в буквальном смысле, и то соблюдают или не соблюдают, тут другой разговор уже немножко, да, но я буду говорить, признают и стараются соблюсти, то я хочу сказать, они находятся в Ветхом Завете. Вы помните послание евреям, кажется, 8 глава, если мне память не изменяет, не буду сейчас искать, чтобы не отвлечься, вдруг ошибся, ну, плюс-минус глава какая-то, да, но там сказано, Ветхий Завет, я взял их за руку, вот, десятисловный закон берет за руку, и вывел их из земли египетской, чтобы ввести в землю ханаанскую, но они не прибыли в том завете, они даже внешне не захотели подчиниться, и поэтому я пренебрег их. Вот завет, который завещаю для дома Израилева после тех дней. Вложу законы мои в мысль. Обратите внимание, Новый Завет начинается с чего? Законы вкладываются в мысли и пишутся на сердцах наших. Вот это называется Новый Завет. Если верующие внешне даже не могут исполнить закон или говорят, что его нельзя исполнить или он отменен, потому что опять-таки его не хотят исполнять, то я вам хочу сказать, они вообще ни в каком завете находятся. Они в элементарном язычестве. Ни больше, ни меньше. Те, которые говорят, что нужен закон, они пребывают в Ветхом Завете, потому что суббота соблюдается буквально, не убивается буквально, вслух не материмся, не прелюбодействуем, зато похоти есть и вожделение есть, и взгляды есть вожделенные, да? Убивать мы не убиваем, но так хочется кому-то дать, так хочется кому-то со злом сказать, а зло, вы сами понимаете, это есть человекоубийство, ненавидящий есть человекоубийца. Поэтому, заметьте, Новый Завет начинается с Нагорной проповеди и начинается с того, что для того, чтобы войти в Новый Завет и заключить со Христом Новый Завет, необходимо, чтобы законы начали вкладываться в мысли и в сердца. Вот завет новый. И заметьте, если законы, заповеди будут вписаны в мыслях и в сердца, то обратите внимание, как там в Евреям, кажется, 8 главы сказано. И не будет нужды, чтобы учил брат брата своего. Познай Господа. Потому что все будут научены Господом. Если законы вкладываются в мысли и в сердцах, то это у нас живая связь со Христом. Другими словами, Христос вошел во святое святых нашего храма человеческого. Или, если мы слышим мысли, которые в голове у Бога, то мы во святом святых божественного храма, небесного как бы храма. Этим храмом являются Христос, Агнец и Отец. То есть, извините, я уже просто попутно говорю, так как ну, мысль интересная, да? Так вот, смотрите. Либо мы в Новом Завете, либо в Ветхом, либо ни в каком вообще, да? Далее. Матфея, 5, 6, 7 главы говорят о том, какими должны быть, что хорошо, что плохо, и это касается внутренней работы, да? Так вот, смотрите, почему написано «те, которые не освятятся». Но они же хотят марку верующих держать, поэтому они все равно будут внешне стараться показать себя похожими на Христа. Поэтому люди, то есть фарисеи, помните, о которых 23 глава Матфея, да, помните, пишет, внешне молятся долго на углах улиц, чтобы все видели, а внутри пустые, да. Внешне стараются быть такими-такими святыми, а внутри грязными, полны мерзости и костей, как гроб с покойником, да? Так вот, смотрите, те, которые не принимают внутреннюю работу, не стремятся к ней и внутри не изменяются, они будут стараться приходить в овечьей одежде, внутри суть волки хищные. Что такое суть волки хищные? Внутренность будет злая. И я хочу сказать, овечью одежду, вид благочестия можно, ну, при определенных условиях, при неплохом таланте какое-то время показывать вот эту овечью одежду. Вот это внешнее, будем говорить, благочестие. Но, я хочу сказать, если внутри волк хищный, то есть другими словами, волк, который грызет, волк, который злой, волк, у которого нет любви, человек, который завистлив, обидчив, раздражителен, я уже не говорю там еще про что-то более страшное, да? Заметьте, он внутри хищник, он эгоист, он гордец, он волк. То есть люди, не признающие внутренней работы и Божьего Духа, и считающие, что измениться внутри невозможно, да, они остаются злыми, недобрыми, непереродившимися людьми. Поэтому они называются волки-хищники. А теперь обратите внимание. Из этих людей, кто более талантлив, я имею в виду из этих, кто не подчинится внутренней работе освящения? И кто из этих людей, кто более талантлив, люди же все-таки есть среди таких людей желание быть пророком, то есть учить, объяснять, настаивать, да? Только обратите внимание, почему сказано «берегитесь лжепророков», я добавляю, которые придут из таковых людей, которые будут говорить о том, что внутренняя работа не важна или невозможна, или это только Бог делает, ты пытаешься что-то там делать, оправдываться какими-то делами. То есть они будут говорить о важности многомовения, о важности вечери, о важности еще какого-нибудь обряда, свечей, храмов, икон, там, ну, кто что захочет, о важности говорить на языках, сказать, пятидесятники. Смотрите. Пророк – это тот, который учит. Но тот, который говорит о внешнем, о внешней какой-то, будем говорить, деятельности христианской, и отвергает внутреннюю, он становится из простых людей пророком с приставкой «лже». Но они будут пытаться поддерживать свою марку, вид благочестия пытаться сохранить. Но я что хочу сказать? Я не пытаюсь, я, если бы захотел, можно сказать, любого вывел бы на чистую воду. Но я даже не вывожу, не цепляю, не обижаю, не оскорбляю. Я просто сижу, задаю вопросы. И вот такие уже пророки в овечьей одежде взяли огонь за пазуху, тут же прогорает овечья одежда, тут же дым, тут же вонь появляется. И они начинают раздражаться, злиться, что мне даже люди говорят, слушай, этого человека никогда не видел раздражителем. Ну как на тебе при твоих вопросах он так завелся? Я, говорит, просто, ну как говорится, не верю, неужели такое может быть? Так вот смотрите, лжепророки говорят о внешнем, о ритуалах, об обрядах, о доктринах. И никогда не говорят о внутренней работе, а если разговор все-таки подходит к этому, они что говорят? Что это невозможно. Закон изменен, даже внешне нельзя его исполнить, а уж про внутреннюю работу, чтобы с мыслями распрощаться с плохими так, и похотями, так тут и вообще, как говорится, и подавно невозможно. Да? И заметьте, 16 стих говорит, по плодам их узнаете их. Собирают ли терновника винограда или с репейника смоквы? Если у них проявится вот эта злая волчья хищная натура, если они начинают раздражаться, если они начинают завидовать, обижаться, мстить, пакостить, я уж не говорю там, если еще руку подниму, да, знаете, пап, вот они плоды, причем плоды не то что, они не крадут, они не убивают, но раздражение, зависть, обида, тщеславие, самолюбие и так далее и тому подобное, все это говорит о том, что они имеют плохие плоды, которые указывают на то, что они являются лжепророками. Вы поняли, да? Я возвращаюсь сейчас к вопросу. Значит, берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде внутри суть волки хищной. Вы поняли, кто такие лжепророки? Любой, кто учит, ну, есть так и люди по наивности учат, но не являются столь активными. А есть люди, которые, так будем говорить, ну, чуть ли не служение несут. Они считают, что Бог их к этому делу приставил, подвигает их, направляет, они ходят, проповедуют, обличают. В интернете таких полно, да, и, будем говорить, полным-полно и помимо интернета таких, да. Так вот, обратите внимание. Они являются волками хищными. Вы поняли, какие? Более активные, более настырные, более такие с учительским видом и с учительскими пророческими амбициями. Вот это называется лжепророки. И обратите внимание, они могут не говорить каких-то там пророчеств, ну, я имею в виду библейских там цифры, даты какие-то, да? Все, что они будут говорить, те люди, которые отвергают внутреннюю работу, да, они уже лжепророки, то есть они не могут правильно толковать Писание, потому что писали Писание люди, у которых законы уже были вписаны в мыслях и написаны на сердцах. Те пророки Божьи, которые писали Писание, послания, да, они уже исходили, писали, исходя из внутренних, будем говорить, преображений, из внутреннего понимания, из сознания измененного и сердца. Поэтому эти люди никогда не могут правильно ни объяснить Писание, никогда не могут истолковать его и являются уже пророками. И я вам хочу сказать, люди, которые отвергают внутреннюю работу, можете не тратить время и не слушать их. Если вы видите, что можно им как-то что-то сказать, может быть, достучаться, ну, попытайтесь. Но я вам хочу сказать, можете проверить. Это люди непробиваемые. Дальше, значит, Света пишет. «Знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо». Вы помните, первая христианская церковь была очень духовная, очень на высоте, да. По прошествию какого-то времени, вы помните, постепенно духовное стало спадать. Кое-кто поработал в церкви. Вы сами знаете, что много иудеев приходило, крестилось в христианство, становились христианами, не оставляя своих иудейских желаний, учений и так далее и тому подобное. Поэтому они входили потихонечку к обрядности этих людей, как бы сбивали, да, или подталкивали. В конце концов, церковь отошла от той чистоты, Дух Святой перестал присутствовать, чудеса исцеления, какие были в первой христианской церкви, тоже отошли в прошлое. И обратите внимание, лютые волки пришли, заметьте, это люди не переродившиеся, люди, которые не будут, заметьте, не пожалеют, не будут любить, они будут просто стараться людей подчинить своему знанию, своим учениям. Пощадить стадо, что означает? Если люди уже стремятся к духовности внутренней, если у людей уже есть какие-то наметки, ну мне бы, я бы, во-первых, это приветствовал. Далее, чтобы их переучить, так это надо иметь жестокое сердце. Чтобы отвращать их от любви и приучать к обрядам, это нужно быть, будем говорить, беспощадным волком. Почему лютые? Да потому что они злые, потому что они внутри недобрые, потому что они нелюбящие. И, кстати, хочу сказать, таковых полно и там, куда мы ходили или куда мы еще ходим. Я не раз вспоминаю, ну, сделал человек там какое-то преступление. Есть люди в церкви, которые делают больше преступления, но они ближе к церковной свите царской, да, пастырской. Тех не трогай. Кто-то не такой большой сделал преступление. Но он не поддакивает пастырь, его исключают. Исключают, и собирается собрание. Вот мы тебя любим, но мы тебя исключим. И вот когда надумаешь, приходи, приходи, мы тебя любим, любим, любим. Так чего же исключаете? Ну, я там понимаю, что есть упорное, злостное, как говорится, преступление, да. Ну, а есть бы отчет и подскользнулся. Так вот, смотрите, люди, не щадящие стадо, те, которые говорят об обрядности, они же будут отвергать возможность исполнения закона. Они будут отвергать внутреннюю работу. А если отвергает внутреннюю работу, так это автоматически отвергается работа Святого Духа. То есть люди сами не священные. Люди, как были злые по натуре, плотские, такими и остались. Поэтому я говорю, как они будут щадить? Они будут делать ударение. Церковный порядок, все должны подчиниться мне. Заметьте, любовь этого не может требовать. Любовь этого добиваться не будет подчинения. Любовь не будет устанавливать церковного порядка строгого. Любовь не будет в карман залазить и требовать сдачи денег. Любовь не будет собирать вокруг себя свиту льстящих певцов и музыкантов. Я не говорю обязательно, чтобы это были музыканты и певцы. То есть те, кто льстят слуху пастыря. И такие люди с теми, кто проявит, скажет, что в Библии вот так вот написано, они проявят нелюбовь, они проявят ненависть к этим людям, они этих людей будут съедать в церкви, травить, в конце концов, исключат. Я вам что хочу сказать на личном опыте. Вот такие, все это увидел, все это убедился, да, вот такие благочестивые, вот такие добрые, вот так мы тебя любим, как твоя жена, как твои детки. Как задашь вопрос, это надо видеть взгляд. Если, не дай Бог, еще что-нибудь скажешь, там уже и слова начинаются. Я уж не говорю, интонация злая, недобрая. Может быть, и крик. Я говорил когда-то, когда меня исключили последний раз в Рижской церкви, да, так меня предварительно вызвали на совет конференции латвийской. И на меня так орали только в советское время в КГБ в кабинете. Как орали здесь. Здесь верхушка конференции Латвии. И я говорю, а как выходят за кафедру, дорогие братья и сестры, да я о вас думаю, да в 3 часа ночи молюсь за вас, да я вас люблю, да я вас обнял, да я вас... И про любовь прочитают, и про любовь скажут. Вот до дела доходит, вот оно. Из этого я говорю, вот это и есть волки, нещадящее стадо, то есть пастыри, которые в церкви, которые не учат освящению, которые сами не освящены, и которые начинают травить всех тех, которые говорят правду. Я не обязательно говорю там сейчас, вот я за правду, вам судить, правду я говорю или нет. Но я в общем говорю, люди, которые говорят, вот написано, должно быть внутреннее освящение, написано, что возможно это победить, возможно, потому что есть множество библейских примеров. И когда таких людей начинают травить нещадно, да, то я вам хочу сказать, вот это и есть переодетые в овечьи одежды лютые волки. Лжепророки, по плодам их узнаете их. И как бы мне было прискорбно об этом говорить, зачастую наши пастыри такими являются. Я не хочу сказать про всех до единого. Бывают, редко, но бывают действительно пастыри, которые достойны называться пастырями. Значит, у Светланы вопрос, о каких волках идет речь, задает вопрос Вера из Татарстана. Вы поняли, о каких волках? То есть написано, раньше Павел писал, войдут к вам, а сейчас у этих волков уже свои стада, и они называются истинными церквями Божьими, а мы туда приходим. Ну, как бы ни звучала речь, или мы туда приходим, или они придут к нам, да, вы поняли характеристику лжепророка. Отвергает внутреннюю работу, сам не освящен, и люди такие самолюбивые, люди, которые любят власть над людьми, люди, которые требуют подчинения, да, и которые будут съедать всякого, кто будет для них либо конкурентом, либо будет говорить разумные вещи, они такого не щадя съедят. Дальше. Юлиус спрашивает. Значит, очень впечатлительно работаю на телешоу пастора. В деле пропаганды своей организации, церкви, через могущество изгонять бесов и лечение словом. Как не попасться на этот крючок? Немножко, Юлиус, вопрос как-то так звучит. Очень впечатлительно работаю. А, я так понимаю, Юлиус, ты смотришь телешоу пастора. Я так понимаю, наверное, это все-таки связано с харизматами или такими уже пятидесятниками, которые уже ближе по духу к харизматам, да? Ты, возможно, именно работаешь, наблюдаешь за телешоу, так оно действительно и есть, это шоу, и зачастую таких пасторов называют шоуменами, только в церкви и в сутане, да? Значит, такие пасторы пропагандируют свою организацию, свою церковь, далее, через могущество изгонять бесов и лечение словом. Ну, что я хочу сказать. Сам я присутствовал в таких церквях. Даже давали мне слово говорить в таких церквях. Далее, я сам был свидетелем, как бесов изгоняли. Ну, вопрос, изгоняли, не изгоняли, это немножко другой разговор, но и крики, и рвота, и потеря сознания, и безрассудство, и голоса бесов. Говорят, вот видите, бес через человека говорит. Я вам что хочу сказать. Пастор – это шоумен, а вот эта бесовщина – это шоу, которое делает сатана. В принципе, я хочу сказать, что да, там объявляют, у вас проклятие, у вас родовое проклятие, у вас по роду все такие, у вас несчастье. А там несчастье по простой причине – нет ума. Родители не воспитали детей, эти дети своих детей. Далее будем говорить, ни толку, ни ума, ни характера, ни нрава доброго, ни покладистости, своенравные, своевольные люди, дети, да? Ну, тут без всякого можно сказать, у вас родовое проклятие. Ну, если у нас родовое проклятие, обратите внимание, причина не в грехе. Это как вот я говорю сегодня, гиперактивные дети. Ну, говорю, это дети невоспитанные, это дети разнузданные, это люди, дети, которые, как говорят, оторви и выбрось. Ну, сказать, что это дети невоспитанные, они полны пороков, что нужно что-то делать, чтобы их остановить в пороке, их сегодня называют, так будем говорить, ученым словом, гиперактивные. Талантливые еще добавляют сюда. Поэтому я к чему это говорю. Вот сатана, будем говорить, стоит за вот этой, за этим пастырем, за вот этой организацией, в которой этот человек является пастором. В этой церкви, обратите внимание, речь идет об освящении души. Речь идет о том, что амулеты, проклятия, наговоры, заговоры, привороты, отвороты, бесовщина, родовое проклятие. И что хотите, обратите внимание, ни недостаток ума, ни недостаток бодрствования, ни распущенность. Все называется бесом. Ну, а раз бесом, то беса надо гонять. Поэтому я что хочу сказать. В таких церквах, как правило, эти люди, которых кто-то из вас, может быть, видел, есть и в Ютубе много таких всяких, будем говорить, передач, да, где кричат бесы через людей, там отвечают, пастор спрашивает, они отвечают, а потом пастор кричит бесам, повелевает, выйди, там, или дует, или рукой толкнет, или возложит руку, они там падают, да, либо они там беснуются, что несколько мужиков их удержать в руках не могут. Я что хочу сказать, люди, пришедшие в такую церковь, люди, поверившие вот в такие проповеди, люди, согласившиеся с тем, что у них проклятие, для того, чтобы поддержать вот этот дух и показать это же самое на людях. То есть, обратите внимание, сатана начинает через этих людей в буквальном смысле слова кричать, говорить. Люди эти начинают такую бесовщину гнать. Они такие становятся неудержимые, а их в руках не удержишь. Они рвут, они кричат, у них безумный вид. Я хочу сказать, это шоу называется пастор, шоумен, телешоу в лице и продолжается. Здесь прямое участие принимает в этом деле сам сатана. Действительно, он через этого человека говорит, действительно, обратите внимание, я почему так говорю. Человек не был таким безумным до того, как над ним начал совершаться вот этот обряд изгнания бесов или лечения от болезни. То есть, я хочу сказать, я таких людей наблюдал, я специально туда ходил, специально смотрел. Обыкновенные люди с обыкновенной нехваткой ума, с обыкновенной распущенностью. Ну, понятно, приходят в церковь, понимают, что нельзя этого делать, а делают, пастор не учит, как от этого избавиться. Конечно, хочется избавиться, тем более приучили их не думать, а слепо доверять и не проверять, да. То, естественно, люди соглашаются, у меня бес, особенно если пастор это скажет, я сам видел, приезжает пророк, так в тебе бес. Нормальный человек ходит на работу, семья, дети, даже неплохая семья и неплохой семьянин, и неплохой работник на работе. У тебя бес. Ни с того, ни с сего. Далее, ну раз бес, надо изгонять. И стоял нормальный человек, и вдруг пену начал пускать. Да такую пену таз можно было собрать, пены изо рта человека. Его выворачивало, в конце концов он упал, я думаю, что умер. Я сам присутствовал при таком обряде. Меня пригласили, говорят, хочешь увидеть, насколько сила Божья в нашей церкви? И я таким людям, ну, которые, ну, типа, приглашают, говорят, проповедуют, да, вот бесы вышли. Я говорю, хорошо, бесы вышли? Да. Проклятие перестало? Да, я вам хочу сказать. Ну, сатана перестает доставать этого человека, ну, для того, чтобы подтвердить исцеление. Но, я говорю, бесы вышли? Да, вышли. А теперь задаю вопрос. Смотри, тот на блуд пошел. А бесы вышли? Да. А как он на блуд пошел? Без бесов, со Христом. Как он на блуд пошел? Далее. Вот этот становится карьеристом. А разве, я говорю, это не бесы? Так я говорю, с него же выгнали. Далее. А кроме этого, обратите внимание, кто-то в семье орет, бесы вышли. Он орет, психует, проклинает, иногда и выматерится. Кто-то украсть не против. Говорю, вы обратите внимание на людей. Одно дело, когда не смотреть, не вникать, да, видимость, бесы говорят, пена, изгнание бесов, такое же исцеление от болезни, все, вышел, там с бесами опять все равно все связано. Не от того, что человек ел. Он как ел, так и будет продолжать есть. Но у него может прикатиться боль. Для сатаны это проще пареной репы сделать. Сделать ему такую обезболивающую инъекцию. То есть сатана тоже, вы не забудьте, что это был осеняющий херувим, не простой ангел, а ангел, который находился в присутствии Бога, около его престола. И вот эти исцеления, вот это вот чудотворение, знание бесов, это, я говорю, шоу продолжается. Сатана входит в этого человека для того, чтобы публику, как говорится, подогреть и показать наяву и знание бесов, да? А вот я говорю таким людям, целителям, говорю, слушайте, бесов изгонять? Ну, что вы в церкви нормальных людей? Ну, будем говорить, нормальных в каком плане? Для обычного, среднего статистического человека. Ну, не столь умный, там, не столь образованный, не столь культурный. Ну, в общем-то, нормальный, не в смысле хороший, как все. Я говорю, ты бесов гонять хочешь? Вон психушка есть. Там есть буйно помешанные. Дорогие, чего вы туда не идете? Христос, если исцелял, то я вам хочу сказать, исцелял вот таких вот полностью, как говорят уже, ни капли ума. Рвали цепи, жили в пустыне, убегали, вытворяли ужасное что-то, да? Не могли их никто удержать. Вот Христос, вот таких, вот это есть бесноватый, вот таких он и лечил. Изгонял из них бесов. А у нас целители приходят, вот потому я говорю, что приходят в церковь, где нету таких бесноватых, но которых делают таковыми. Кстати, хочу сказать, после сеанса изгнания бесов, этот человек полностью, будем говорить, как биос перепрошивается, да, как перепрограммируется там, компьютер, эти люди находятся теперь на особом учете у сатаны. Они прошли обряд посвящения в мои, как говорится, детки. Они теперь мои, и сатана на них имеет право претендовать. Я вам что хочу сказать. Я когда общался с подобными людьми, о которых даже не знал, что над ними совершался такой обряд. Либо были исцеленные, либо говорили на языках, либо бесов изгоняли. Ну, я не знал, что это было в прошлом. Вот встретились они со мной, или я с ними. Беседуем, задаем вопросы. Вот они говорят, ну, вроде бы нормальный человек, ну, опять-таки, нормальный среднестатистический, да? Ну, есть какие-то там непонятности, есть где-то не совсем, будем говорить, адекватность. Ну, как у всех людей, по чуть-чуть что-то есть, да? Но я говорю, как только задаю вопрос более конкретный о работе Святого Духа, о внутренней работе, о недостатках, о грехах, которые проявляются вот в интонации, в раздражении, там, да? Я смотрю, человек вот просто поплыл. Вдруг становится стеклянный взгляд. Вдруг человек куда-то либо насквозь меня смотрит, и я вижу, что он меня не видит, либо, то есть отсутствующий, склерозный, извините, тупой взгляд. Я замолкаю, сижу, жду, пока он вернется, как говорится, из космоса. Возвращается. Раз так, знаете, как будто бы упал или проснулся. Ой, вы так интересно говорили. Пожалуйста, продолжайте. Я начинаю говорить, он опять раз и улетает. Я говорю, стоп, извините, пожалуйста. Скажите мне, только откровенно, вы там занимались колдовством, экстрасенсом были или подвергались воздействию их? Нет. Вы там приметы верите, всякие заблуждения, гороскопы? Нет. В церкви пятидесятников харизматов были? И был, и есть. На языках говорили, бесов вы с вас изгоняли, или вы этим занимались? Да, почему вы спрашиваете? Я говорю, потому что у вас взгляд становится, то есть вы продали душу. И я вам скажу, таких людей очень трудно вернуть. Они только начинаешь говорить, и у них раз рассудок отключается. Я хочу сказать, что бесплатный сыр, вы знаете где, только в мышеловке. Что сатана просто так, такой добродетельностью заниматься не будет. Он, если это делает, то делает, вы поняли, для того, чтобы, как говорится, взять под уздцу вот такого необъезженного лошака. Понимаете, да? И чтобы держать на крючке. Поэтому в этом отношении я хочу сказать, мы должны быть очень осторожны. Вот Юлиус как бы спрашивает, как не попасться на этот крючок? Ну, что я хочу сказать? Чтобы не попасться, ну, нужно быть просвещенным человеком. Нужно в этих вещах копаться, нужно в эти вещи вникать, нужно понимать все за, все против, как в Писании, как должно быть, и опять-таки это все на своем опыте, да, чтобы понимать, ну, будем говорить, человека, его дух даже, с которым он говорит. Помните, есть дар такой, дар различия духов. Это имеется в виду. Не просто так вот, как некоторые говорят, дар различия духов в тебе бес, а в тебе Христос. И все. Дар различия духов – это способность понимать мотивы, которые движут людьми, тем более, которые выходят за кафедру и вот такое шоу устраивают перед людьми. Но я хочу сказать, я немножко уже как бы сказал, немножко просветил. Я объяснил, кто, что и почему. Кстати, хочу сказать, мы только что говорили о лжепророках. Так я хочу сказать, обратите внимание, одни просто учат, что обряды надо, церемонии и так далее и тому подобное. Такую фарисейскую религию несут с видом благочестия, а силой же внутри и этого благочестия отрекшиеся. А есть люди, которые дальше пошли. Они, обратите внимание, они тоже отвергают работу благодати Божьей внутри. Они тоже не верят, что можно изменить мысли и сердце, и чувства наши, да? Они отвергают закон Божий. Кстати, хочу сказать, пятидесятники, баптисты отвергают закон Божий, и что его нельзя исполнить. Харизматы – это те же пятидесятники, это та же вера. Мы по благодати, мы не делами, мы верой. Обратите внимание, лжепророчество, вот оно и сюда перешло. Только здесь с добавкой, какой вы уже поняли. Проявление сверхъестественной силы бесовской под видом Христовой, да, изгнание бесов, исцеление от болезней. Но я хочу сказать, я не раз видел исцеленных, которые умирали. Далее, вот он исцеленный, выходит, неделю ходит, ходит, потом смотрю, что-то уныло. Я говорю, слушай, что такое случилось? Да ты знаешь, опять болит здесь. Я говорю, так тебя же исцелил пастырь на сцене. Да вот вроде так было хорошо, так вот вроде. Я говорю, это вроде. Одно слово вроде уже о многом говорит. Так вот, Юлия говорит, как не попасться на этот крючок? Надо бодрствовать, надо думать, надо читать и надо знать признаки лжепророков. Ну, сегодня мы коснулись и лжепророков без проявления чудодейственных сил и коснулись одновременно лжепророков с проявлением чудодейственной силы, сверхъестественной. Дальше Юлия пишет. Ведь бесы Христу не перечили. Да. А если перечили, то ученикам и те убегали побитыми. Да. В телешоу ничего этого нет. А ведь в смысле чего этого нет? В смысле, чтобы побили? Ну, я что хочу сказать? Она еще побивал этих шоуменов, то я хочу сказать, люди поняли бы, что тут ничего общего со Христом нету. Поэтому здесь сатана не будет этих бесов натравливать на пастыря, на эту церковь, для того, потому что такая церковь нужна. Это вот те же пророки с теми сетями, в которые улавливаются люди, которые, будем говорить, не просвещены. Поэтому такое не может происходить в тех церквах. Сатана сам их создает и сам действует там, поэтому он не будет бить пастырей, шоуменов, да, потому что шоу кончится, и люди перестанут ходить сюда. Дальше. А ведь много людей готовы ради исцеления отдать все. Как поможет Писание в этой беде? Ну, что я хочу сказать. Вообще, когда у нас что-то болит, или мы заболеваем какой-то серьезной болезнью, у нас первым долгом желание куда-то бежать. Либо к врачу за таблетками, либо каким-нибудь колдунам, шептунам, ворожеям, шаманам и так далее, да. Либо к экстрасенсам, либо в церковь, где исцеляют, ну, как бы уже именем Иисуса Христа. Я что хочу сказать. Мне, когда у меня были очень-очень большие страдания физические, с желудочно-кишечным трактом, я уже говорил. Кого только ко мне не присылали, каких только добродетельных людей я не видел, как они меня любили, как они меня куда направляли, я сказал. Ну, к одной, говорит, массажистка, она тебе поставит, я пришел, лег. Смотрю, она рукой водит, не дотрагиваясь, а над животом, над грудной клеткой. Я говорю, а что вы делаете? Мне же сказали, и вы говорили, что массаж делаете. Да, я делаю бесконтактный массаж. Я ее взял за руку, говорю, извините. Руку, пожалуйста, убирайте. Все равно толку не будет, я в это дело не верю. Я вас спрашиваю, какая сила? Вот как вы объясните, какая сила вот это делает? Человек не хочет даже разговаривать. Я говорю, вы знаете, мне не надо такой массаж. Вы что, дурак? Вы что, не хотите себе добра? Я говорю, я вам сказал, пусть я дурак, я даже сказал так, либо Бог, либо естественный метод, через который Бог проявит эту силу, либо Бог меня научит что-то изменить в жизни, а это самая главная причина любой болезни, да? А если нет, я говорю, умру, но под твои руки не пойду. Ну, раз вы такой, умирайте. Я говорю, я так говорю, Бог раз дает, как говорится, причину подумать, я буду думать, Бог даст ответ. Но я к таким деятелям не иду. Поэтому я говорю, потому что я знаю, если бы я пошел, сила сатаны могла бы меня настолько обработать, что я был бы его орудием. Кстати, хочу сказать, то, что мне понятно на сегодняшний день, да, я это к чему говорю? Что если бы я, вот как некоторые люди говорят, Саша, ты руки возложи, вот Бог через тебя точно исцелит. Я говорю, не протягивай руки, а то протянешь ноги. Знаете такую поговорку? Саша, ну почему ты так это? Я говорю, я вам еще раз сказал. Я ни на себя возлагать не буду, ни на кого не буду возлагать. По одной только причине. Да, я могу протянуть руки. Но руки протягивать не надо, как и харизматы, пятидесятники говорят. Ты рот открывай и что-нибудь говори. А потом начнется у тебя вот эта иностранная речь, если она иностранная еще. А не просто странная, да? Так вот я хочу сказать. Не надо рот открывать, чтобы потом заговорить. Не надо что-нибудь говорить, чтобы потом эта сила не зашла. И не надо тянуть руки. Если будет от Бога, Бог скажет. Покажет и сделает. Тогда будет видно. Но я хочу сказать, дело не в руках, которые люди возлагают. Дело в Боге. И я бы всегда хотел бы. Говорю, пусть Бог исцеляет без моих рук. Пусть, если когда-то будет, что я скажу что-то, но Бог пусть исцеляет без моих рук, чтобы люди понимали, не я это делаю. Делает это Бог. И не мне там та слава нужна, а кому-то, да? Поэтому я говорю, я не протягиваю рук, не лезу ни под чьи руки. Я думаю, я размышляю, как и написано, в одни несчастья размышляю. Вот я и размышляю. Слава Богу, Да, не быстро, но зато основательно, и жизнь свою перепотрошишь всю, и увидишь, и поймешь многое, чего не видел, и поймешь причины заболевания, и будешь что-то делать, и раскаешься в чем-то, да? Вот это я понимаю. Исцеление тела с исцелением души. А вот это почитай руки, где-то бесов ходить, гонять из себя, да, где-то исцеление от кого-то как-то, не задумываясь, нужно, не нужно, и кто за этим стоит. Я говорю, это не по мне и это не по Писанию. Юлиус пишет, как поможет Писание в этой беде? Ну, что я хочу сказать? Вот мы говорили, берегитесь же пророка, вот оно Писание, вот я объяснил. Вот зашел разговор о изгнании бесов. Я вам рассказал. Я рассказал, почему? Что это те же лжепророки, но уже с более сильным проявлением сверхъестественной силы сатаны и его ангела. Писание, я хочу сказать, это как путеводная карта, это как компас, который поможет нам избежать, будем говорить, контактов с такими шоуменами. Сергей спрашивает, Колоссянам 2:16. Никто да не суждает вас ни за пищу, ни питье, или какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Вопрос, каким образом могут осудить за субботу? Ну, я не буду читать уже стих, тут, в общем-то, как бы почти весь стих скопирован, да? Значит, вопрос, смотрите, каким образом могут осудить за субботу? Обратите внимание, послание написано Павлом церкви в Колоссах, да? Колоссянам написано. Это новозаветная церковь. Это церковь, которая приняла Христа, которая уже не соблюдает новомесячий, праздников вот этих ветхозаветних, которые на что-то указывали и были тенью, как бы путеводным указателем, куда нужно идти ко Христу. Эти праздники новомесячи несли какой-то духовный смысл, заставляли людей думать, чтобы они пришли в живое соприкосновение со Христом. Вот новая христианская церковь, люди уже пришли в соприкосновение со Христом. Отпадает нужда в жертвоприношениях, отпадает нужда в жертвенных пищах, в праздниках, новомесячих, там, новомесячьях, обрезаниях и так далее. И речь стоит и за субботу. Вопрос, за какую субботу? Вы помните, праздники были, да? Есть суббота, значит, календарная, каждый седьмой день недели, ну, будем говорить, строгой периодичности, да, каждый седьмой день является суббота. Здесь не об этом идет речь, не об этой субботе. Вы помните, что Израиль, когда соблюдал праздники, часто праздники были 7 дней, и написано, в первый день праздника да будет у вас суббота. И в последний седьмой день да будет суббота. А так как будем говорить, у нас числа и дни не всегда совпадают, в силу того, что, ну, календарь такой, вы понимаете, да, он не совсем, будем говорить, такой, что сутки, ну, месяц или год, там точно вот по 24 часа все складывается, там есть и часы, там есть и минуты, и секунды, которые потом накапливаются и куда-то там, будем говорить, прибавляются, да, высокосный год, например, да. Но что я хочу сказать вам. Люди, которые приняли Христа, они уже не праздновали праздники, и вот эти субботы, которые попадали на какие-либо дни недели, кроме субботы. И те, кто остались на прежних позициях, то есть люди, которые не приняли Христа и остались иудаистами по вероисповеданию, они упрекали этих, вот вы не знаете, сегодня суббота, в среду суббота, потому что праздник. Они говорят, у нас праздник уже сплошной, мы Христа приняли. У нас уже не праздник и не это суббота. Помните, там есть субботы Господни в Ветхом Завете, а есть субботы ваши. Так вот, субботы Господни – это календарная суббота, каждый седьмой день недели, да? А ваши субботы – это дополнительные данные вам, которые эти субботы были в начале семидневного праздника и в конце. И попадали, допустим, то ли на среду, то ли на пятницу, то ли на понедельник и так далее и тому подобное. Так вот, За такую субботу никто вас, да, не осуждает. И за пищу, что вы не кушаете освященную, там где-то в храме кушаете обыкновенную пищу, но уже не связано никак с храмовым служением, да. Или питье, там все, что было священное. Или праздник, вы поняли, новомесячие, или субботу, вы поняли. Это из, будем говорить, ветхозаветних праздников, обрядов храмовых служений. А судить? Ну, как осудить? Ну, в смысле, говорят, вот вы нарушаете субботу. Сегодня среда, оно сегодня праздник, первый день праздника это какого-то, и вот сегодня суббота, а вы ее не соблюдаете. Вы поняли, да? Как могут осудить? За то, что ты ее не соблюдаешь. Хорошо, ну, в общем, вопроса уже нет. Я думаю, тогда вы уже не пишите больше, да? На сегодня, чтобы я потом эти вопросы уже не перекладывал на следующую пятницу, да? Тогда давайте так, на сегодня мы закончим наше общение, уже так почти полтора часа, с небольшим перерывом получилось, да? На этом мы будем заканчивать наше общение. Завтра общение, как всегда, вы знаете, да? Так что до следующей встречи, которая состоится у нас завтра. Всего хорошего, Божьих благословений. Надеюсь, что ответы, которые я вам говорил, как, что я объяснял, надеюсь, что они доставили вам удовлетворение и принесут пользу для того, чтобы в жизни легче было ориентироваться. Всего хорошего еще раз, Божьих благословений и до встречи завтра и в последующие дни по пятницам и субботам. С Богом. Всего хорошего.